Дорогие, я всех рад вас приветствовать. Честно признаться, я очень ждал этого дня. Так, наверное, жизнь, она устроена, да, что когда-то, когда ребенок, он ребенок, бегает, прыгает, у него все время есть очень много радости в жизни. А со временем, ну, обычные вещи, они перестают так радовать, как детей, там, да, новые открытия, новые события, все вырабатывает в человеке какие-то гормоны, все время сердце стучит, кровь бурлит. Но я хочу сказать, что со временем человек умудряется сам себя лишать радости. Сам себя. То есть ему уже кажется, это мы уже проходили, это мы уже видели, это мы уже знаем, это уже мы столько раз слышали. А этого делать нельзя, особенно в отношениях с Господом. То есть в отношениях с Господом нам необходимо радоваться. В отношениях с Господом нам необходимо плакать, проливать слезы, когда мы молимся, что-то вспоминаем в наших отношениях, прошлое, думать о будущем. Слава Богу, нас ожидает вечность с Господом. И я не знаю, кто может представить себе, что такое вечность. Кто-нибудь может представить? Я лично не представляю себе. Вот к 70 годам я подхожу, и я думаю, это много на самом деле. Кажется, быстро пролетело. Но на самом деле это много, много видено. И я могу вам сказать, что весь мир, который мы живем, вот мир, который мы видим, земной, он вмещается в 70-80 лет. То есть, как потом уже, как это сказал Экклесиаст, нет ничего нового под солнцем. То есть вот весь мир, все, что можно было попробовать, все, что можно было увидеть, понять и услышать, все вмещается в эти годы. И это естественно, что после этого нужно что-то другое, другая форма жизни, другое познавание, другой мир для того, чтобы дальше интересоваться, жить, развиваться и так далее. А остальное будет все время, вот как она изображается, вечность. Вечность. Слава Богу. Итак, на сегодняшний день нам с вами предстоит постичь одну очень важную тему. Тема – это о воле Божьей. Какова воля Божья? И для меня открывается, что я знаю, что есть совершенная воля Божья. Вот когда Бог создал человека, в чем была совершенная воля Божья? Как вы думаете? Давайте вместе мы посмотрим 1 Иоанна, 5 глава, 14 стиха. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Похоже, что это совершенная воля Божья. Где она? В чем она заключается? Здесь написано о том, какая была совершенная воля Бога. Я думаю, что все мироздание будет тогда стоять прочно, если центр творения, которым является человек, он будет признавать Бога главой и источником всех благ. Все, что существует, оно создано Богом для человека. И человек это должен был осознавать, всегда осознавать, всегда это помнить. Это должно было стоять во главе, в основе всех отношений человека и Бога. Вы с этим согласны? Здесь не идет речь о том, что тебе надо угадать или знать волю Божью, о чем конкретно просить. Здесь об этом речь не идет. Здесь написано, что когда мы просим Его, по воле Его, это есть значит, что мы просим, когда мы просим по воле. Потому что это и есть первоначальная, основная воля Божья о человеке. Чтобы мы просили. А почему мы Его просим? Почему это важно, чтобы мы просили?
Чтобы получить.
А как человек живет? Как он живет? Вот если ему что-то надо, что он делает? Если человеку нужно найти работу. Ты открываешь перечень вакансий или начинаешь рассылать резюме о себе, что, может быть, кто-то тебя пригласит на работу. Или начинаешь смотреть, так, что я умею или что я могу, что мне под силам делать, чем бы я хотел заниматься. И человек это чаще всего, я это гарантирую, что большинство людей, миллионы, миллиарды людей, они начинают развивать бурную деятельность, чтобы найти работу. И если они найдут работу, они будут этим удовлетворены. Какое-то время будут работать, скажут, то, что я хотел, то я и получил. Но Бог, он в этот момент, он был параллельно. То есть во всем этом процессе он был параллельно, да или нет? То есть он существует, даже если ты верующий, ты это знаешь, но ты идешь параллельно. Это рядом с тобой идет Бог. Но пересечений нету. Параллельно это что значит? Параллельно это значит не пересекается никогда, сколько бы ни продолжалось. Бог есть, а ты ему параллельно. Какой-то период времени он мне параллельно. Я знаю, что он есть. Или если человек заболевает, он начинает, ну тебе надо к врачу сходить. Это ближайший совет. Это любой человек, ой, давай померим температуру. Ну, пришли, сказали, у ребенка температура. Что? В первую очередь большинство людей делают. Проблема. Завтра мне нужно на работу идти. Что мы будем делать? Страх охватил и так далее. И начинает все кружиться в голове. Что будет, что будет, что будет, что за болезнь? Насколько это долго, насколько это серьезно и так далее. Потом, ну давайте, давай выпьем сейчас лекарство. Давай, надо сбить температуру и так далее. Человек двигается, потом вызывает врача или скорую помощь. Бог в это время параллельно. То есть параллельно. Если к нему не обратились. Но большинство людей не делает этого. Потому что Бог есть параллельно, но человек пересечений нету. А Бог хочет, чтобы было в самом начале так. Если тебе что-то надо, ты должен признать, что это находится в сфере его компетенции. Он податель благ всех. Он сказал, все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Он печется. Мы думаем, что когда мне нужна работа, мне нужно благоустройство в семье там, или еще чего-то, это я пекусь. Илья, ты глава семьи, ты должен печься о своей семье. Да, он должен. Но в чем его главная задача, когда он печется о своей семье? Не допускать, чтобы Бог был параллельно. Нужно сказать... В самом начале сказать, Господи, я пекусь о своей семье, и я знаю, что ты печешься обо мне и обо всей моей семье. И это твоя воля, чтобы я что сделал? Чтобы я обратился к тебе, и чтобы я просил у тебя в этой ситуации. Я хочу, чтобы это было осознанно в вашей голове. Мы как бы делаем, а это правильно, это неправильно. Вот то, что я недаром, я начал с этого и сказал. Вы уже слушали то, что мы говорили на Пасху? Вы когда-нибудь переслушивали? Но это же важный момент. Вам нужно поставить галочку, вам нужно убедиться в том, что это точно так. Если сейчас не точно так, то, что я говорю, давайте мы разберемся с этим и оставим. Если мы говорим что-нибудь неправильно, зачем это надо говорить о том, что неправильно? Но если это правильно, давайте это запомним для себя. Если ты уверен, что он печется, то сначала, прежде чем самому печься о чем-то, нужно сказать ему об этом, потому что он – это его воля. Вместо того, что «Ой, я не знаю, а есть ли воля, чтобы он исцелил моего ребенка?» Что за дурные мысли у тебя в голове? Он печется о вас. Он заботится о вас, он желает и старается, чтобы все было самым лучшим образом. Что самое главное в этих отношениях? Ты признаешь, что источник исцеления, источник решения твоей проблемы, он находится на его стороне, он находится в его компетенции, и что это его желание тебе дать это. Вместо того, что думать, не знаю, есть ли воля на исцеление моего ребенка. Или я не знаю, есть ли у него воля, чтобы я получил работу, чтобы я мог кормить свою семью. Может, это воля его, чтобы я умер с голоду вместе со всей своей семьей. Может, он хочет меня чему-то научить через это, через эти мои испытания. Может быть, я делаю что-нибудь неправильно. А что неправильно? Я помню, как люди, многие, я слышал, как люди как бы каются, когда есть призыв к покаянию. И я тоже слушаю, что просит человек и говорит: «Господи, если я что-то сделал неправильно, прости меня». Я говорю: не говорите, что-то сделал неправильно. Ты конкретно что-нибудь сделал неправильно? Давай разберемся, что неправильно. Уже сверху говорят: да ладно, уже давай, кончай, собрание надо. Я говорю: нет, ты скажи, Господи, я грешник, я не слушался тебя. Я был человеком непутевым. Вот. Конкретно скажи, в чем ты виноват? Если ты не знаешь, в чем ты виноват, тогда о чем речь? Дорогие, итак, вы согласны с тем, что мы сейчас открываем для себя, что есть абсолютная воля Божья? Причем первоначальная. Это заложено было в творении человека, в творении, что все для человека, и в том числе все, что здесь, на этой земле, все для человека, но все это, все, что ты получаешь, ты должен просить у Господа. Все, что ты получаешь, если что тебе нужно, что ты бы обращался к Нему, в этом есть первоначальная воля Божья. Почему? Потому что в этом есть признание, что Бог является источником всех благ. Не ты, не случай, не твои способности, не твои возможности, не твои знакомства, не твои задатки, деньги и прочее. Нет, ничего из этого, кроме Бога. Вы согласны с этим? Еще раз. Если мы знаем, что это воля Божья, и обращаемся к Нему, мы должны знать, как здесь написано, Он слушает. Здесь написано, все, чего бы мы ни попросили, Он слушает. Это дерзновение. Вот какое дерзновение мы имеем, да, к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Все, Он слушает нас. Когда просим чего по воле Его, я думаю, а почему мы понимаем? Потому что мы Его знаем. Потому что мы делаем правильный поступок. То есть я понимаю, если ты обращаешься к Богу, как я говорил, Илье нужно, чтобы был ребенок его здоров, он это знает, он печется и обращается к Богу, к Нему. Он знает, кто в доме главный, кто в мироздании главный. Он обращается к Нему. Я думаю, это внутренняя самодисциплина и правильная точка зрения. И когда у тебя такая правильная точка зрения, то тогда ты не будешь просить у Бога то, что Богу противно. Да или нет? Я думаю, что это дисциплинирует человека. Или мы не знаем, что правильно или неправильно. Представьте себе, что идет Валя. Она тащит свое ведро, полное картошки. И идет человек, который просидел 25 лет в тюрьме. И вопрос, что будет правильно? Подойти сейчас у Вали, выхватить ведро и убежать? Или подойти и сказать: Валь или бабушка, давай я тебе помогу донести до дома. Вопрос, я спрашивал это именно там, где люди сидят по 25 лет и больше лет в тюрьмах. Я спрашивал их: вы понимаете, что сделать правильно? Конечно, все понимают. Почему делают неправильно? Это второй вопрос. А первый вопрос, это записано в коде человеческом. Он знает, что делать правильно. Он знает, что делать правильно. И если он делает что-то неправильно, он имеет, как бы, для этого нужно сделать усилие над собой, чтобы попирать исконно заложенные в тебе законы бытия, которые всем понятно, что делать правильно, чего делать неправильно. И теперь представьте себе, зачем мы на эту тему сегодня говорим? Мы с вами на эту тему говорим, чтобы убедиться, в чем состоит воля Божья. что воля Божья во благо нам. И здесь об этом написано. Когда мы знаем, что Он нас слушает, да, то что с нами происходит? Как написано? Знаем мы то, что получаем просимое от Него. Для того, чтобы знать, что мы получаем, нужно знать, что Он – это Его воля, и что Он нас слушает. И когда мы это знаем, мы знаем, что мы получаем. Ну а почему это нету у меня, если я знаю, что я получаю, но этого еще нет? Мы знаем, что мы получаем просимое. Мы знаем. А?
Мы не знаем, когда получаем.
Нет.
Сейчас же нет.
Сейчас нету еще. В чем причина? Где здесь что-то неправильное или в нашей жизни практически одно с другим не вяжется? Ну-ка, подумайте. Во-первых, если ты помолился, вот давайте сами проанализируем практику нашей жизни, практику вот вашей молитвы. Вот вы помолились, что вы знаете из этого теперь? Вот хорошо, вот до сегодняшнего момента вы так молились. Вот если после того, как мы уже на эту тему поговорили, вот ваша следующая молитва. Как вы будете молиться? Наташа, пожалуйста, говори.
Я знаю, Господь, ты слышишь меня?
Да.
Поверь мне, и дашь просить.
Не дашь. Что я получаю от тебя.
Получаю, поверь, молись.
Я получаю. Это же процесс. Я молюсь, это не когда-то получаем. Если я молюсь, я получаю. Это одновременный процесс происходит. Когда я молюсь, Он слушает, и мы знаем, и мы получаем. Это одновременно.
Надо терпеть, что вы прямо сейчас хотите?
Нет, нет, нет. Это происходит. Молитва – это такой процесс, в котором задействовано сразу несколько моментов. Мы молимся, правда, да, просим, мы знаем и получаем. Вы согласны или нет? Вы поняли этот момент? Это все происходит одновременно. Когда ты молишься, обращаешься, ты получаешь. Это и есть процесс. То есть это вот как бы лента телеграфная выходит оттуда из этого. Вы видели, когда как телеграфный аппарат работает? Так-так-так-так-так-так-так, и ленточка выходит с бобины. Ты обращаешься, вот ты получаешь. Ты получаешь телеграмму, получаешь, она выходит оттуда. Ты ее получаешь, вот раз, все, получил, закончил, аминь. Раз, получено, вот оно, получено.
А не на бумажке, а в жизни постоянно.
Вот это самый опасный момент. Человек берет это и на это не обращает внимания. Он откладывает эту сторону, эту ленточку, и все. И начинает теперь заниматься. Все, я помолился, Бог когда-нибудь даст, Он когда-нибудь ответит и так далее. Но нет, если ты получил... Наташа, ты способна поверить, что ты помолилась и получила? Все на этом. Вопрос. Ты просила о здоровье. У тебя есть здоровье?
Да.
Есть. Но любой скажет, любой человек, который вот не ходит в нашу церковь, не слушает наши проповеди, не слушает подобные, он скажет, сумасшедшая, сумасшедшая. Где же оно, это здоровье? Мы же видим, что у нее нету здоровья. Человек, у него по-прежнему еще температура, у него по-прежнему еще нету того или нету этого и так далее. То есть то, что ты просил, ты его не получил. Но на самом деле, человек получил то, что он просил. Просто мы настолько привязаны к нашим глазам и привязаны к этому самому внешнему миру, в котором мы живем, что мы не можем себе этого позволить, верить в сверхъестественные чудеса. И если они даже происходят, сверхъестественные чудеса, мы, как вам сказать, их ни во что ставим. Или ставим ни во что. Вот я простой пример говорю. Если бы это рассказывал бы, например, тот же Кеннет Хейген, что вот, знаете, вот у нас есть такое спортивное служение, вот мы ходим туда, в интернат для детей, у которых там они не стоят на ногах и так далее, у них врожденные или приобретенные травмы, они ходят с костылями. И вот, представляете, в процессе тренировки, вот взял ребенок и встал на ноги, и теперь он ходит твердо. Вот это действительно, я подумал бы, да ладно, да заливает. Ну, к примеру, так? Многие люди так говорят. Представляете себе? Но когда это случается... Надо сказать: Господи, если это тебе возможно. Но дьявол тут же прибегает и говорит: да нет, это совпадение, этого не может быть, или еще что-то в этом роде. То есть, и как бы его задача — это принизить как можно ниже, как можно меньше на это обращать внимание, не говорить на эту тему, не думать на эту тему, все, забыть об этом. И точно так же мы получаем. Вот на самом деле нет ничего сказано, нет ничего невозможного. Мы бы могли быть абсолютно здоровыми и нести это здоровье, да, до самой последней минуты своей жизни. Мы можем это делать и будем это делать, дорогие. Но мы ни во что ставим то, что мы получаем. Те телеграммы, которые мы получаем, мы складываем их и продолжаем жить своей обычной жизнью. Вместо того, чтобы на основе этой телеграммы жить и поступать, мы продолжаем жить так, как мы жили вчера. Да, ну я понимаю, но мне уже столько лет, да, я понимаю, но столько вирусов, да, я понимаю, но что делать, у меня так одна нога короче, чем другая, ну что поделать, у меня больное сердце, ну вот я таким родился или все остальное. Нет ничего невозможного. Это написано в телеграмме, когда ты обращаешься к Богу. От кого зависит, что будет дальше в твоей жизни? Мой вопрос ко всем. Зависит от того, что ты просишь, ты получил. Жить в соответствии с тем, что ты просил. Жить в соответствии с тем, что ты просил. Жить в соответствии со своей мечтой, которая есть у тебя. Видеть и говорить то, что ты веришь, и перед тобой это есть. Ты обращаешься к Богу и благодаришь Его. Господи, я благодарю Тебя за то, что я получил. Это место Писания, Марка 11:24, да? Там в современном переводе написано: «Верьте, что уже получили». Не получите 25 числа, если хватит денег в кассе, понимаешь, да? А что уже получили, об этом же и речь. Верьте, что получили, и это будет вам. Не когда-то, еще раз, это уже есть. Телеграмма уже отмоталась, уже вышел этот самый ролик, вам кусочек ленточки, там ваше послание. То есть вы написали заявление, вам пришел ответ. Выдать в соответствии с волей Божьей такому-то, такому, по его просьбе, столько лет здоровья, сколько он просил. Ты берешь ее и складываешь себе в карман. Что дальше? Что будет дальше? Дальше будет атака дьявола, который скажет: да все это ерунда, ты посмотри на свое здоровье, ты посмотри, вот опять у тебя давление поднялось, опять у тебя то, опять это. Все это не работает, не выдумывай. Да или нет? Тогда, если этому следующее, не давайте место дьяволу. А это практическое значение. То есть он приходит и говорит, а ты сказать должен ему: нет, в моем послании, вот она моя ленточка. На нем написано: в соответствии с тем, что я просил, мне отмерено это. Это мое, я не отдам. Все вопросы, которые есть по этому поводу, обращайся, пожалуйста, к Богу. Ибо Он печется обо мне. Это Его воля была, чтобы я просил Его. Я просил Его, и Он отмерил мне. И это не мой вопрос. Понятно? Это не мой вопрос. В 12 стихе Евангелия от Луки, 5 главы, сказано: «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и увидел Иисуса, пал ниц, умоляя его, говоря: Господи, если хочешь, то есть если на то будет воля Твоя, можешь меня очистить». В данном стихе Лука говорит о человеке, который был весь в проказе. Даже сегодня есть такие физические состояния, которые, ну, считаются неизлечимыми. Ну вот человека смотрит на него, и врач говорит: ну это невозможно излечить. Но этот человек, который не где-то там одна точка у него была, или на руке, или на ноге у него было какое-то явление, он был весь в проказе, весь. Это была уже терминальная стадия, да, уже когда поправить ничего нельзя. Ну, мало того, что этому человеку Я вот недавно, ну, готовился, конечно, мысли у меня были на эту тему и разговаривал с женой. Но представить себе, вот никакой помощи, ни скорой, ни еды, ничего, ни заботы, ни чистой одежды, ни душа, ничего. Питаться, ну, только на мусорке. То есть общение с другими людьми запрещено, его нету, никаких контактов. Ну, я даже не представляю, как можно это терпеть, страдания. То есть, живая смерть. Все, что можно сказать про этого человека. Еще жив, но это страшно. Однако, я хочу, чтобы вы это заметили. В этом ужасном своем состоянии, ну, кто-то, кстати говоря, говорит, как у вас дела? Ужасно, говорит. Я несколько раз, это просто меня возмущало. Вы уже, вы весь в проказе? Сейчас, кстати говоря, человек, который весь в проказе, тоже есть в лепрозоре, их содержит и кормит за государственный счет и лечит. А этих не лечил никто, у них вообще никаких шансов не было. Я спрашиваю, ты уже весь в проказе, что говоришь, что у тебя ужасные дела? Если нет, то тогда у тебя дела не ужасные. Есть люди, которых мы живем, рядом с собой видим, действительно, которые находятся в очень тяжелом положении. Вопрос, они идут к Богу или нет? 10 прокаженных пришли. Вот сколько народу есть, которые действительно находятся в ужасном положении? Они к Богу идут или нет? Мы смотрим, что они обращаются к Богу, просыпаются утром и говорят, хорошо, я вчера прожил жизнь неправильно, вчера мне было очень плохо, я вчера напился, я вчера опять еле живой залез в свою дыру, где я ночую и так далее. Ну, Господи, измени мое положение. Вы можете себе представить? Ну, бывает. Но мне кажется, что люди, если вы оттуда даже посмотрите, ну, ниже, ниже. Я разговаривал с такими людьми, очень много разговаривал. Я говорю, ну, ты к Богу, к Богу. Да какой Бог? Или один человек, он по этому поводу высказал такую теорию. Он говорит, это Бог виноват в моем положении. Как это он виноват? Очень просто. Он допустил, чтобы я родился у проститутки, чтобы отец был у меня алкашом. Я разве его просил об этом? Нет, не просил. Ну, тогда вот то, что я так живу, и я-то тут при чем? Это он виноват? Но мы понимаем, что Бог в этом не виноват, что мама его. Есть процессы, которые Бог допускает, иначе нужно было бы стереть все с лица земли. Есть процессы, ну, например, деторождение процесс. Это физиологический процесс. Он просто заложен Богом в наши тела. И репродуцируют люди, они, это не значит, что там была какая-то специальная воля, чтобы именно он, Володя этот, родился у проститутки. И будучи в таком, ну, ее ужасном состоянии, появился ребенок. Нет, воля Божья была в том, чтобы это была прекрасная женщина, у нее был прекрасный муж. И их жизнь, она не такой должна была быть. В этом не было воли Божьей. И твоя беда, Володя, что ты этого не признаешь, что ты ожесточен против Бога. Если бы ты обратился к Нему, вот в чем твой грех, что Он отдал за тебя своего сына, а ты на это не обращаешь никакого внимания. И не обращаешь, и не стремишься к тому, чтобы примириться с Богом, и чтобы у Него просить обо всем. Ну, вот такие были беседы, и очень довольно частые. И в тюрьмах, и в туб-больницах, кстати говоря, это очень-очень... хорошая тренировка для веры, когда, ну вот, общаться с этими людьми, от которых не то чтобы... Я вот помню, что вот коронавирус. Я помню, что как люди боялись, ходили все в масках там и прочее. А мы вот, например, я, Валера и Янис, мы постоянно ходили в эту туб-больницу. И потом нам просто говорили, когда выходите, руки помойте. Какие руки? Мы уже нанюхались там, наобщались, наговорили, говорили друг другу нос к носу с этими людьми и так далее. Но Бог же миловал нас каким-то образом. Понимаете, да? То есть Бог, Он не остается в стороне, когда мы что-то делаем. Итак, главная мысль, которую я хочу пока на данный момент подчеркнуть, что этот прокаженный... Он был на правильном пути. На каком? В чем это заключался правильный путь? Он шел к Иисусу, он нашел Иисуса и шел к Нему. Он был в ужасном положении, но правильно, что он сделал, он пошел к Иисусу Христу. Он обнаружил его и пошел к Нему. Это понятно? Итак, дорогие мои, возвращаемся к началу нашей темы. Если у вас есть нужда, в чем бы то ни было, не идите параллельно Иисусу. Он рядом где-то есть, я понимаю. И у этого прокаженного он был где-то рядом. Но нужно, чтобы ваши пути пересеклись. Чтобы пути ваши пересеклись. Чтобы вы пришли и сказали, я не знаю, я вообще слабо даже верю или не верю. Вот если бы я видел тебя, ну скажите, что вы хотите по этому поводу. А потом скажите, но все-таки я обращаюсь к тебе. Просто это попробуйте. Просто придите к Богу и делайте так всегда теперь. Посмотрите, что получится с вашей жизнью. Дальше. Миллионы людей, которые живут на этой земле, находятся в очень тяжелом положении, в котором они находятся. Ну, болезни, различные недуги. И они приходят к Богу и не знают, а есть ли твоя воля на то, чтобы я исцелился? У них есть сомнения. Вот если вы посмотрите на этого человека, который подходит к Иисусу, какие у него есть основания, что Иисус его исцелит? Поэтому он задает, говорит, если ты хочешь... Да? Что Иисус говорит ему в ответ? Хочу очиститься. Люди, которые живут годами с Богом, у них нет уверенности в том, что Бог хочет их исцелить. Я знаю, что очень многие люди, они испытывают волю Божью. А если воля Божья, буду молиться, поститься. Представьте себе, как выглядел этот прокаженный? В чем его была внешняя особенность его вида внешнего? Весь замотанный, грязный, вонючий, гной, да? И тем не менее Иисус взял и прикоснулся к нему, не ставя никаких предварительных условий. Как вы думаете, почему? О чем это говорит? Это говорит о том, что он хотел это сделать. Он хотел это сделать. Вот представляете себе, мы, будучи христианами, у которых есть куча обещаний, мы знаем, что в Библии написано, что в Иисусе Христе все обещания Божьи, да и аминь. Мы знаем, что Иисус взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы знаем, что мы раны его исцелились. Мы все это знаем. И мы сомневаемся. Если он прикоснулся к этому прокаженному, неужели он не прикоснется к нам? Почему можно считать, что на это нету воли? Нужно ли для этого поститься, чтобы узнать, есть ли воля на мое исцеление или нет? Нужно для этого поститься? Сейчас, есть ли у вас какое-то сомнение по этому поводу? Если он это сделал, какие для этого у вас есть основания? В чем заключается для нас благая весть в отношениях с Иисусом?
Он никогда не меняется.
Аминь. Об этом мы знаем, что Бог, Господь, всегда один и тот же. Вчера, сегодня и вовеки тоже. Что Господь ответил одному человеку, если у него была воля о его исцелении, то такая же воля для всех универсальная. Как я вам говорил уже, его воля, чтобы мы обращались, как и с первыми людьми в этом самом раю, где находился тогда Бог, с Адамом и Евой, да, и они там встречались. И сегодня такая его воля, она не изменилась. И вы знаете, что будет, если человек сегодня приходит и говорит, Господи, если есть на то воля Твоя, очисти меня, если хочешь, что будет? Что он скажет, если он вчера, сегодня и вовеки тот же? Мне очень важно, чтобы на простых истинах была построена ваша вера сейчас. Если это было тогда, сегодня, если это произойдет. Я очень люблю, когда что-то проходит в качестве живого примера, такой, ну вот, в нашей жизни. Очень рад, потому что последний раз, я не знаю, почему Коля раньше на эту тему не говорил, но вот на прошлом собрании он сказал о том, что он исцелился от очень опасной и серьезной болезни. Он исцелился. Это ведь свидетельство. Согласны, да? Какое? Я могу вам точно сказать. У меня было свидетельство, когда я просил точно так же, как написано в Библии, чтобы Бог пришел и это сделал. Это было в моей жизни конкретно. Когда моя дочка лежала в больнице, у нее не прекращался этот приступ. Я ночью у Оли с Колей мы ночевали, чтобы быть рядом с этой больницей, потому что был гололед и было трудно ездить и так далее. Я стоял на коленях всю ночь и говорил, Господи, Если ты пришел в дом Иаира и возложил свои руки на дочь Иаира, и она стала здорова, приди сейчас, возложи свои руки на мою дочь, чтобы она была здорова. И посреди ночи, представляете себе, я стоял, и я вдруг, как стоял на коленях на кровати, и я вдруг понял, он пришел. Это было внутреннее. Какое-то, не знаю, это было свидетельство, которое я вдруг почувствовал. И как я был вот так вот, я стоял, после этого я понял, я могу уснуть. Я упал на бок и уснул. А потом, когда я пришел к Даше, она этого не знала. Утром я говорю, ну ты почувствовала, как он приходил? Она посмотрела на меня и сказала, кто папа? Но для меня это было важно. Я знал, что это произошло. Представляете себе? Вы можете сказать, но это под сомнением. Это под сомнением. Этого не может быть. Ну или все можно поставить под сомнение. Но, дорогие мои, слава Богу, с тех пор моя дочь здорова. Понимаете? Я не утверждаю, что одна, конечно, и Наташенька молилась, или еще что-то было. Но это действительно так. И это не просто где-то в теории мы знаем. Это наша личная жизнь. И почему тогда у меня не было такой уверенности или такой веры, как сегодня? С тех пор мы очень многому чему научились. Но самое главное, чему мы должны научиться с вами, что такова воля Божья была. Если она была на исцеление этого прокаженного, который весь плохо пак и был весь в проказе и весь в гнои, то почему он, человека, который стоит на коленях и молится перед ним, он не готов исцелить? Я считаю, что это неправильно, если человек так рассуждает. Если бы, мы знаем, у Малахии 3:6 написано, «Ибо я Господь, я не изменяюсь», Бог говорит о себе. Представляете себе? Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Я не меняюсь. Вот все вокруг меняется, а я не меняюсь. Петр тоже говорит, отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Деяния апостолов 10:34. Он нелицеприятен. О чем это нам говорит? Что у него нету к одному человеку одного отношения, а к другому человеку у него другое отношение. Понимаете? А в чем же причина? Почему одни люди получают, а другие люди не получают? Потому что одни люди верят, а другие люди не верят. Одни люди молятся, другие люди не молятся. Ты получил свою телеграмму, Коля. Ты просил, ты получил. Живи в соответствии с этим.
Сколько в нашей церкви людей получили эту телеграмму?
Не знаю. Где они? Пусть они ее вытащат каждый.
Я не вижу, что все исцеляются.
Нет, хорошо. Пусть они сначала покажут мне, где они хранят эти телеграммы.
Я тебе тоже не смог предъявить, где эта телеграмма. Я просто поверил.
Так она у тебя была?
Мы об этом говорим, когда я уже исцелился.
Ну, в тот момент, значит, у тебя была эта телеграмма.
Я особо даже не думал.
Тебе и не надо было думать. Я тебе могу показать эту телеграмму, мою.
Да. Я получил свое исцеление по твоей телеграмме, не по твоей.
Хорошо, пусть это будет моя телеграмма, но я тебе ее могу показать. И я тебе ее показывал.
Я про других.
Я могу вам сказать, если говорить про эту телеграмму. Вы поняли, да, в какой телеграмме мы говорим? Еще раз. Вы каждый раз, когда вы обращаетесь к Богу, вы получаете. То есть крутится барабан. Вам выходит ленточка, в нем вам послание. По вере вашей, да будет вам. Отрываешь, и что ты с ней делаешь? А? Забыл, бросил эту телеграмму, в ящик ее куда-нибудь засунул и забыл. Я просто, ну, Господь, ты знаешь, я не ради того, чтобы похвастаться, это говорю. Но у меня был каждый вечер, у меня была молитва, которую я молился Богу. Она была записана у меня, и я ее не переписывал, а писал каждый день. У меня были по пунктам, я писал то, о чем я прошу Бога. Каждый день. В своем ноутбуке. Я писал, ну, в зависимости от того, что-то, может быть, новое у меня появилось и так далее. Но те неизменные пункты, о которых я просил, и это было годы. Я делал это каждый день. Я могу это показать. У меня эти все файлы есть. Я все их сохранял. Они реально существовали на этой земле и существуют. Понятно? То есть я к чему говорю? Это послание, которое есть от Бога, я переписал для себя, как я верил. И повторял это в письменном виде каждый день для себя. Там было здоровье Даши, там было здоровье Оли, рождение Никиты, рождение Кирилла, здоровье Коли и так далее. Там все это было, и все это осуществилось. Все это реально. Я не говорю, что я такой молодец и так далее. Но я просто хочу сказать, что так надо поступать. Если бы мне сказали, что нужно поступать как-то по-другому, я бы сказал, я не согласен. Я все равно буду поступать так же. И сейчас я веду точно такой же молитвенный дневник. Каждый день, где написаны все мои нужды, о которых я молюсь.
Ну, то, что уже получено, ты это убираешь?
Пишу, благодарю тебя, но я прочитываю это. Итак, если это могло произойти один раз в моей жизни, может это произойти еще раз? Аминь. Это должно происходить. Если это не происходит, это только говорит о том, что я не прилагаю к этому усилий, что мое послание, оно где-то валяется в другом недоступном месте, или я не обращаю на него внимания. Или мое отношение изменилось, что-то поменялось в моей жизни. Или я обнаглел, обленился. Мне теперь нету ничего страшного в моей жизни, поэтому о чем мне об этом думать? Я живу как хочу и не молюсь. Мне это послание от Бога. Ну и по барабану у меня и так все есть. Я уже сытый, богатый и прочее. Такое тоже бывает. Бывает. Но самое главное, дорогие, вы должны понять. Бог нелицеприятен. И если это удалось мне... Если это удалось мне, то это всем доступно. Это каждый человек может повторить, если он хочет этого делать. Итак, мы с вами обратили внимание на то, что с прокаженным это случилось. Для того, чтобы нам прийти к этому убеждению, мы с вами прочитали несколько мест Писания, которые утверждают, что такова воля Божья, чтобы мы были здоровы, исцелены. Исцелены, еще раз я хочу сказать, это не только речь идет не о физическом состоянии. Речь идет о исцелении всего. Целостно все отношения человеческие, целостно ваше внутреннее здоровье, ваше внешнее здоровье, ваше духовное состояние и все сферы вашей жизни. Да? Это то, что я себе представляю. Потому что очень часто бывает, что по причине ваших неправильных отношений с вашими близкими, родными, никогда не будет хорошим ваше здоровье. Может такое быть или нет? То есть речь идет обо всех сферах, и вы должны их знать. И я вам могу сказать, что может так получиться, что в этом послании может быть от Бога такой ответ. Он слушает вас и отвечает вам в телеграмме. «Перестань орать на свою жену». Господи, у меня голова болит, я не могу работать, мне нужно на работу ходить, у меня голова болит. И вдруг тебе в твоей телеграмме в такой строчке написано: «Перестань орать на свою жену». Может такое быть или нет? Мура, может быть такое? Но это ответ. Мы получаем. И, дорогие, мы должны знать, что есть сферы жизни, которые нам необходимо изменить. Просто необходимо изменить. И если мы их не изменим, то мы желаемого и просимого никогда не получим. Это лекарство, это путь. И если ты убираешь это, если ты слушаешься Бога, если ты послушен Его, то, может быть, и ничего другого больше не нужно. Просто ты соблюдаешь то, что тебе Бог говорит, и все остальное приходит в порядок уже автоматически, даже без таблеток. Даже без таблеток. И в то же время, если ты не послушаешься этого послания, а будешь продолжать делать то, что тебе Бог сказал, не делай, то сколько бы ты ни выпил таблеток, ты никогда не найдешь исцеления.
И будешь говорить: Бог, почему ты меня не исцелил?
Почему ты меня не исцелил? Это ответ. Кто-то из вас сейчас спросил, почему люди не получают? Нету таких людей. Таких людей нету. Помните в нашей церкви, да, я говорил, если вы спрашиваете о чем-то Бога, то есть вы параллель пересекаете, заходите к Богу и спрашиваете: Господи, покажи мне, объясни мне, почему я нахожусь в таком положении. Да? Вы получаете ответ мгновенно. Бог не говорит с вами: подожди, выйди обратно, я потом к тебе вернусь. я тебе потом скажу. Нет, нет, ты заходишь, он поворачивается к тебе и говорит, слушай меня внимательно, делай то-то, то-то, и не делай этого и этого. Но ты не готов это воспринять, ты выходишь оттуда, потому что это не соответствует твоему представлению об этом. Ты не хочешь этого слушать, тебе это не надо, ты считаешь, тебе это не нравится, потому что ты хочешь как-то по-другому. А что, оказывается, я виноват? Оказывается, это я должен попросить прощения? А нет, я думал, это она, или я думал, это он. Я думал, это, оказывается, мой директор виноват, или еще что-то в этом роде.
Это я должен изменить?
Да, оказывается, я, да я в жизни никогда, я всю жизнь ел это. Один простой пример. У нас в лагере, когда было много людей, и приезжали разные сестры, по-моему, с Муратом приехали кореянки такие, а у одной из них, у нее была уже финальная стадия, прединфарктное состояние, у нее было давление за 200 каждый день, и сердце еле-еле бухало. И она с собой привезла целый мешок специй. Просто огонь горячий, горькое все было. И Валентина Семеновна ее послушала и сказала, да ты, сестра, как живешь, непонятно, уже все, кажется, жизнь закончится. Она говорит, я не могу это бросить, я лучше умру, чем брошу. Вот ее слова, я своими ушами это слышал.
Всю неделю лежала у нее там постоянно.
Приходила лечиться. Но она говорит, я не откажусь от этого. Представляете себе? Бог говорит, врач говорит, все говорят, человек говорит, нет, я не могу, я к этому привыкла. Ну что ж, об этом человеке можно молиться? О чем? Я бы сказал, что об этом человеке можно молиться, но будь милостив к ней, Господи, больше я ничего не знаю. Что-то сверхъестественное, потому что помочь ей никак нельзя, никак нельзя. Итак, наши умозаключения строим на Библии. И если вы сейчас согласны со мной, вы можете сказать аминь.
Аминь.
Аминь. Если вы не согласны, если у вас есть какая-то другая мысль, тогда приведите мне место Писания, хоть одно, где написано о том, что Иисус Христос кому-то отказал и сказал, нет, я тебя не исцелю, доказывающий, что нет воли Божией на исцеление какого-то человека. Я вам могу простую вещь сказать. Я вот анализирую сейчас, это очень важно для меня понять. Вот школа исцеления, когда проходит? Кто исцеляется в первую очередь? Самые большие свидетельства. Исцеляются от каких недугов? Хромые начинают ходить, слепые прозревают, если у них не было там зрения, глухие, у них там слух. Но чтобы было массовое свидетельство, что кто-то исцелился от гипертонии, редчайшее свидетельство, гипертония – это страсти, это внутреннее состояние человека. И об этом так просто говорить не получится. Нужно глубоко говорить, чтобы человек от этого исцелился. Сердечно-сосудистые заболевания – это очень серьезный вопрос, который просто так, ну вот, ну может быть кто-то, но чтобы было массовое исцеление. Обычно люди вот встают, приходят, раз с каталок встают, и все, и пошли, и там прозрывают, или глухие, там и так далее. Была боль. Боль где-то, и она прошла. Все, у меня такая боль была, и вот теперь она прошла. Вот мы на этом базируемся, правда, да? А сколько людей исцеляются? Я вам могу сказать про себя, гипертония – это внутренняя борьба с дьяволом. Каждый день, каждый день, каждый час. Понимаете? Для этого я сегодня проповедую вам, для того, чтобы утверждаться самому. Я просто хочу, чтобы вы сейчас вернулись к этой мысли и сказали, в Библии вы когда-нибудь где-нибудь читали, что есть такой стих Писания, который отвергает то, что я сказал до этого момента.
Мы такие не искали. Ну как-то же человек находит оправдание.
Я скажу как. Я недавно, вот совсем недавно я услышал такую проповедь. Человека, который отвергает то, что мы говорим. Он говорит, ну вот смотрите, вот собралось много народа, и Иисус исцелил их. А после этого он перешел в другой город. Но он же ушел отсюда, а там были еще же больные люди. Значит, он не хотел их исцелять и ушел. Но это обоснование. Не, ну так себе или не так себе, но я вам могу сказать, то, что я знаю о том, что там было, то, что я читаю, если ты кругозор свой включишь, то они все ушли в другой город. Они не то, что за ним пошли в тот город, а пока Иисус пересекал на лодочке, они обежали вокруг озера. То есть они искали его и находили его. Все, кто еще не исцелился. Он перемещался, но это не значит, что он не хотел. Просто он был ограничен здесь во времени и в пространстве, но это не значит, что это меняет его волю по отношению к нам. А раз это так, мы с вами строим, чтобы какое-то утверждение было истинно, мы должны найти библейское обоснование. И то, что мы сегодня с вами делали, мы делали это на Библии и на нашем свидетельстве веры, которое отменить никто не может. Вот чем свидетельство важно? Что вы можете думать про меня все, что угодно, но это моя жизнь, и я делюсь частью своей жизни с вами. И с этим нужно что-то делать. Вы можете жить так или не жить так, это ваше дело. Но самое главное не свидетельство все-таки, а самое главное это библейское основание. Если бы вы нашли в Библии основание о том, что нету воли Божьей, то тогда можно в это не верить. Но таких обоснований нету. Иисус всегда один и тот же. Если он пришел в дом Иаира и исцелил его дочь, он придет в ваш дом, возложит руки на ваших. Но он это может сделать. Кстати говоря, сейчас мы это понимаем, что это можно сделать самым простым образом. Он может сказать: «Коленька, я тебе уже дал власть». И мои руки – это твои руки. Если ты хочешь, чтобы я пришел в твой дом, тебе даже не надо никуда ходить. Просто возложи свои руки на своего ребенка, и это мои руки. Помоги мне сделать это. Я тогда, когда я молился всю ночь, я этого не понимал. Поэтому мы сейчас с вами и учим это, и стараемся это понять. Простое. Я вам говорил о том уже, что два человека, ну вот в интернате они же пошли. Для меня это само по себе чудо было. Это просто вдохновение. И сразу же есть к этому моменту можно добавить следующее. Эта девочка, она ухватилась за свое исцеление. Она оставила костыли и стала ходить. Мальчик, который там был, он может ходить. Но он предпочитает ползать на четвереньках. То есть он говорит: нет, у меня нога болит, я не буду ходить. Это его. Он получил свое послание. Он может тоже ходить, но не ходит. Ну что ты будешь делать? Что с этим делать? Я не знаю. Я был настолько воодушевлен этим, что я приехал просто в эйфории домой. Я рассказал жене там и так далее. Это прям был такой ответ для меня потрясающий. Ну прям библейский пример, я не знаю. Ну это чудо, я никогда этого даже себе не представлял. Просто такое дерзновение веры, сказал: вставай и ходи. И она встала и пошла. Но, дорогие мои, когда я приехал, я получил такую пачку от дьявола. Он столько мне начал говорить на уши: а у тебя вот это болит, а у тебя вот это болит, а вот это, а вот это, а вот. И вот ты сам теперь попробуй исцелись. И на следующий день у меня такое давление поднялось. Я понял, это атака дьявольская. И это, кстати говоря, подтверждает то, что мы на правильном пути. Потому что если ты ничего не делаешь, ни за кем не бежишь, одна притча очень интересная есть. Он говорит: если охотник пошел охотиться, стреляет в птицу, кто летает подбитую, он бежит за ней сразу или нет? Нет, он собаку за ней посылает. Почему? Потому что она уже подбитая. За ней торопиться не надо. Он смотрит на теми, кто летает, и в них стреляет. Если ты уже подбитая птица, ну и так и лежи, собаку за тобой пошлют, потом тебя притащат. Но если ты летаешь, нужно знать, что мы должны противостать дьяволу твердой веры, знать, что это наш труд, наше стремление, наша жизнь перед Господом, и мы должны одерживать победу для славы Божьей. Кому непонятно, я хочу сказать, кто еще не нашел свой путь к Господу и решает свои проблемы? Еще раз. Исцеление прокаженного началось тогда, когда он начал искать свою дорогу к Иисусу Христу. Он пришел к нему и ему сказал. Хорошая притча, в конце можно сказать, что один мальчик, он все время лазил к соседу за яблоками. И в конце концов его поймал, этот сторож посадил его рядом с собой и целую тарелку ему дал. И сказал: у меня всегда есть, детки, яблоки для вас. Заходите через калитку, я вас угощу. То есть всегда есть воля Божья к тому, чтобы мы получили все, что нам необходимо для жизни в обильной мере. Вместо этого что человек делает? Вместо этого он лезет через забор как-нибудь, чтобы удовлетворить свои нужды и свои потребности. Хотя у хозяина сада самые отборные яблоки для вас. Аминь. Ищите Господа. Слава Богу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за чудное время, в котором мы находимся сейчас, Господь, в таком чудном месте, за всех наших братьев и сестер. Благодарю Тебя, Господь, что Ты любишь всех. Ты не лицеприятен. Сейчас, кто бы здесь ни был, здесь нету никого из нас главного. Если кто-то занимает какое-то место, позицию, где-то стоит, чем-то занимается, я верю, Господь, что Ты на каждого человека смотришь одинаково, любишь каждого. Ты не лицеприятен. И если Ты дал исцеление одному человеку, Ты дашь и другому. Если Ты одному помог в жизни, то Ты поможешь и другому. Я верю в это и благодарю Тебя, Господь, за Твою вечную любовь. Помоги нам, Господь мой, каждому это послание сегодня сохранить. Сохранить и держать его как драгоценную истину. Всегда держать ее перед глазами. Это нам принадлежит. Господи, мы благодарны Тебе за это. Помоги нам жить в соответствии с этим чудным посланием Твоим. О нашем здоровье, о нашем исцелении, о нашей вечной жизни и спасении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.